400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это, как всегда, в это время передача «История власти». Со мной в студии историк Алексей Леонидович Соловьев. Добрый день, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Ну что, мы подошли, собственно, к 19 веку уже, к Александру Первому, если мне память не изменяет.
Александр, он действительно интересен в своем развитии. Он заложил очень многие вещи, которые потом дали ростки. В частности, именно при нем произошла отмена крепостного права в Прибалтике. То есть он показал пример. Но отменили без земли. И Александр II потом увидит, без земли нельзя. Нельзя без земли отпускать, потому что мы создаем так называемую язву пролетарства. То есть людей, которые не имеют почвы, которые неприкаяны, которые являются фактически питательной почвой для революции. Именно он дал конституцию Польши, Финляндии. При нем Новосильцев разрабатывал уставную грамоту Российской империи, то есть первую конституцию российского государства.
Ну, то есть какие-то попытки все-таки были попытки осуществить были, вот
безусловно.
Свои такие задумки романтические.
Были попытки. При нем разрабатывались проекты отмены крепостного права, причем настолько серьезно, что он тогда же поручил своему ближайшему сподвижнику Аракчееву, который всегда у нас ассоциируется с чем-то таким реакционным, консервативным, жестким, жестоким. Но Аракчеев был очень исполнителен. Не случайно на своем девизе, девиз его герба гласил «без лести предан». Он действительно очень был предан Александру. Он никогда не брал взяток. Это парадокс в русской истории, но его настолько ненавидели, что если бы он хотя бы раз взял взятку, об этом бы написали все мемуаристы. Но они не могли его в этом упрекнуть. Это их ужасало и поражало. Как? Это исчадие ада не берет взяток. А он был честен. Он отказался от звания фельдмаршала, потому что говорил, что я командовал только тыловыми соединениями артиллерии, а вовсе не войсками в действующей армии. И это тоже поражало. Но при этом это был человек действительно такой грубоватый, неотесанный, мужлан. Но все, что ему поручали, он делал. Поэтому Александр ему поручил составить проект отмены крепостного права. Проект был любопытный за счет государственной компенсации помещикам. Но если бы Россия пошла по этому пути, последний бы человек вышел на свободу через 100 лет. Ну, аккурат к Октябрьской революции. То есть, такой исторический парадокс. То есть, при нем действительно очень многие преобразования разрабатывались. При нем был принят первый цензурный устав, первый университетский устав. Причем все это носило либеральный характер. Массовое открытие университетов, лицеев, институтов, строительство великолепных архитектурных сооружений. Достаточно посмотреть центр современного Петербурга, да, Адмиралтейство, Русский музей, потом арка главного штаба. Это же все вот Росси, Бове, Воронихин. Это же все архитектура именно Александровского классицизма. Вот такой типичный такой ампир начала первой половины XIX века. Там действительно очень многое закладывалось. Закладывалось вот это вот наступательное поступ Российской империи, расширение границ, когда Россия на себя брала ответственность за судьбу уже мира. Ведь что такое бросить вызов самому Наполеону, да, который тогда грозил вообще тому, чтобы управлять, по крайней мере, Европой, а потом через колонии всем миром, да? И Александр вел очень тонкие переговоры с этим человеком, неоднократно воевал, проигрывал. После поражения под Аустерлицем, это для Александра была колоссальная личная трагедия, когда он вмешался в ход начала боевых действий, поторопив Кутузова начать эту операцию, и в том числе благодаря этому Аустерлиц был проигран. Александр два дня скакал вместе с своей пораженной армией, потный, грязный, его там казаки где-то там приютили, чуть не погиб. И он тогда поклялся, что никогда более не будет воевать, не будет управлять войсками. И он держал свою клятву. Когда началась война 12-го года, он специально отбыл в Москву, чтобы не вмешиваться в ход боевых действий, чтобы призывать купечество, дворянство, жертвовать деньги на победу.
Ну, то есть каждый все-таки должен заниматься своим делом.
Да,
военачальники войной, а управителю управлять.
Да, он четко понимал, что каждый должен заниматься своим делом, и если у тебя нет к этому предрасположенности, он это осознал, надо дать ему должное.
Тяжелой
да.
ценой, конечно.
Тяжелой ценой, но в этом и есть, в общем-то, опыт человеческой жизни, что мы только вот тяжелой ценой очень часто, да, ценой проб и ошибок это все понимаем на своей собственной шкуре. Но он понял это. И только потом, к концу войны, когда именно он настоял, чтобы боевые действия были перенесены в Европу, Кутузов не хотел этого. Он хотел довести войну до границы и далее остановиться, чтобы не воевать за интересы Англии, Австрии, Пруссии и других стран, которые, как он считал, справедливо потом Россию предадут и наживутся, в общем-то, на плодах ее победы. Но представьте себе 45-й год. После вот того, что учинила гитлеровская армия в России, дойти до границы Советского Союза и остановиться, не победив фашизм, это немыслимо, потому что, естественно, была вероятность, что все это восстановится. Поэтому, конечно, у Александра была задача дойти до Парижа. Он сам говорил, что если бы в летописях, вслед за страницами, где Наполеон стоял посреди пылающей Москвы, не была бы страница, где я бы на белом коне въезжал в Париж, я не мог бы уснуть спокойно. Пафосно так, красиво, но зато честно. И именно он стал объединителем Европы в борьбе против французов, против Наполеона. Но, посмотрите, насколько он себя там в Европе вел милостиво. Он не разрушил в Париже Вандомскую колонну, памятник Наполеону Первому. Он хранил исторический центр города. Когда русские после оккупационного 4-летнего режима покидали Париж, глава российских войск, граф Воронцов, распорядился продать несколько своих деревень и расплатиться за вот все те долги, которые русские там, в Париже и в других французских городах за это время получили, чтобы именно о русских осталась добрая память. Это было очень важно вообще для Александровской политики, именно он задавал тон подобному отношению, чтобы не варварами прослыть, а именно освободителями. То есть действительно в этом плане он был очень просвещенный человек, и война пошла на пользу и ему, и России. Господь ведь не случайно посылает такие испытания. И если до войны 12-го года Александр был малорелигиозным человеком, все дело в том, что его воспитателем в плане религии был некий протоиерей Андрей Самбурский. Он до этого жил в Англии, он брился, не носил бороду, практически не одевал рясу, то есть был таким типично европейским таким человеком, крайне далеким уже от православия. Вот примерно такое православие он ему и дал. Поверхностное, сухое, неглубокое. И только во время 12-го года, когда была потеряна Москва, как вспоминал сам Александр, пожар Москвы просветлил мою душу. Я узрел Бога. Он стал молиться, он стал читать Евангелие, Библию. Более того, даже так немножко по-детски, по-наивному гадать. Вот, полистает, на какой страничке остановится, и верил, что вот именно вот так оно и произойдет. То есть, если бы он это делал, конечно, с молитвой всякий раз, тогда из вероятности, да, что с ним бы говорил Господь, а в данном случае мы не можем точно быть уверенными. Но, тем не менее, это был определенный шаг, шаг по его духовному росту. Почему шаг? Потому что, когда он оказался в Европе, он вновь увлекся всевозможными сектами, квакерами, встречался с пасторами, разрешил деятельность в России библейского общества, которое распространяло здесь Библию, вроде благое дело, все замечательно, но параллельно эти британцы, естественно, вмешивались в дела православного духовенства, всячески считали, что все религии равны. Сам Александр тоже признавал, что ни в одной христианской религии нет истины. То есть он был не православным человеком. Но, понимаете, Господь постучался в его сердце вот тогда, когда он стал отцеубийцей. И через эту совесть, через это духовное искание человек действительно возрастал. И в последние годы жизни это стал уже иной человек. Вот эта вот юношеская романтика какая-то, она постепенно стала рассеиваться. Он стал встречаться по-настоящему с духовными пастырями, с архимандритом Юрьева монастыря Фотием Спасским. Об этом человеке у нас в исторической литературе, ну, в силу атеистичности наших исторических трудов, изданных при советской власти, да и дореволюционных, в силу их либеральной окраски, сложилось очень такое негативное отношение, что это был какой-то религиозный фанатик, мракобес. На самом деле это был глубоко религиозный человек, который ничего в своей жизни не делал без молитвы. И вот именно этим он Александра и потряс. Он искренне ему исповедовался, беседовал с ним. Есть даже сведения, что он встречался, ну, тайно, естественно, потому что такие вещи не афишировали, с преподобным Серафимом Саровским, ездил к нему, другим духовным наставником. То есть он действительно духовно возрастал. А вместе с этим он все более и более разочаровывался в либеральных и радикальных настроениях.
Алексей Леонидович, вот пока еще мы, ну, не очень так далеко ушли от темы Наполеона, вот хотелось бы вас попросить немного поподробнее об этом рассказать, потому что Наполеон ведь, он сам по себе тоже очень интересная личность, и в духовном плане тоже. И вот хотелось бы поподробнее все-таки узнать, во-первых, о личности Наполеона, а во-вторых, немного о том, как все-таки складывались отношения вот Александра I с Наполеоном, потому что там тоже много интересного.
Да, это целый сюжет, по этому поводу даже отдельные монографии написаны, например, профессора Троицкого «Александр I и Наполеон». Наполеон действительно был сыном своего времени. Человеком, который не случайно возник на мировой сцене, потому что, я напомню, это эпоха Великой Французской революции, эпоха якобинского террора. И для того, чтобы вывести Францию из состояния революции, нужна была сильная личность, которая, с одной стороны, бы успокоила эту метущуюся страну, а с другой стороны, вот эту вот огромную, вышедшую наружу энергию перенаправила на что-то иное. И генерал Бонапарт... Он, с одной стороны, навел порядок в стране, а с другой перенаправил всю эту энергию на завоевание, на покорение Европы. Действительно, человек, который был послан провидением для того, чтобы перенаправить вот эту вот огромную энергию в русло завоеваний. И Наполеону надо было что-то противопоставить. И нашлась та самая сила, и, как обычно, это стала Россия с ее огромными пространствами, ресурсами, с духовным стержнем, которая действительно стала тем самым препоном на пути наполеоновского вселенского господства. Эту миссию не смогла выполнить ни Австрия, ни Пруссия, ни Англия. Они все пали под его натиском. Англию он фактически окутал так называемой континентальной блокадой, не давая возможности англичанам в открытую торговать с другими странами. А Россия в лице Александра I пошла на фактически путь спасения Европы. Потому что, несмотря на то, что Россия проиграла в антифранцузских коалициях, проиграла Аустерлиц, проиграла Фридланд, но в результате вот этой встречи в Тильзите возник очень интересный расклад. С одной стороны, проигравшая Россия не потеряла ни пяди своей территории. Это уникальный случай. Более того, Наполеон, и на такое только он мог быть способен, вот с его такой вот авантюрной натурой, он подарил Александру Белосток, польский город. Дескать, ты проиграл, но я настолько тебя уважаю, что вот тебе подарок от сердца. Кстати говоря, впоследствии от этого Белостока только Сталин отказался, потому что там сугубо жили поляки, и они в составе России находиться не могли, и постоянно восстания всякие устраивали, то есть это был такой подарочек с подвохом, конечно. Вот. Но с другой стороны, в Тильзите Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде. И это был большой удар по российской экономике, потому что Британия была основным торговым партнером. И русские дворяне говорили, что те люди, которые подписали Тильзит, должны въехать в Петербург на ослах. Вот какое отношение к Александру было после этого договора. Поэтому после Тильзитского мира, конечно же, Александр стал в России очень непопулярной фигурой. Но он понимал, что это единственный возможный путь. Там, в Тильзите, на этом плоту, посреди реки Неман, они действительно взаимно обольщали друг друга. Сохранилась масса их высказываний друг о друге. Они поражались уму, поражались мудрости, поражались красоте друг друга. То есть, внешне посмотришь, ну, прямо влюбленные голубки. Более того, якобы вообще не понимающие, что происходит, якобы верящие в этот союз. Но Александр уже тогда понимал, что это временная передышка перед глобальной схваткой. И все, что происходило с 1807 по 12 год, все об этом свидетельствовало. Вот Наполеон очень хотел, чтобы Александр выдал за него одну из своих сестер, либо его любимую сестру Екатерину Павловну, либо Анну. Александр год-полтора водил его за нос. Всячески говорил, что надо присмотреться, свыкнуться характерами, узнать друг друга, вот попереписывайтесь, пожалуйста. А потом, под предлогом, что Екатерина не согласна, матушка не разрешила, обстоятельства иные, отказал сначала с одной сестрой, потом с другой. Представляете, состояние, ярость вот этого Бонапарта, с которым так обошлись. Более того, выдали замуж одной из сестер за какого-то там герцога Альденбургского, а это Альденбургское герцогство там на карте Европы-то в лупу только с трудом можно было разглядеть. То есть показали вообще уровень, да, предпочтения. И потом Наполеон идет на месть, захватывает это герцогство. Александра носит пощечину. Вот. То есть там самые настоящие такие вот интриги были, вот кипели вот эти вот страсти, да. И потом уже во время войны 12-го года, ведь Александр поклялся: я ни за что не пойду на мир с этим человеком. Как он говорил, я лучше отращу себе бороду, буду питаться картошкой где-нибудь в Сибири, но вместе мы править никогда не будем. Я или он, сказал Александр I.
Ну, это было бы, конечно, не знаю, правильно, здорово и мило, если бы не тысячи и тысяч человеческих жертв.
Вы понимаете, что интересно? Вот война, она и есть война, и жертвы, конечно же, они имеют место быть, но они неизбежны. И к этому надо относиться именно по-военному. Потому что если бы Александр подписал теоретически этот мир, это же вовсе не означало бы, что жертвы прекратились. Это означало бы, что разрешение конфликта просто было отсрочено. Потому что всегда в истории бывает, когда теряешь какие-то территории, потом возникает желание их вернуть. А это все те же тысячи и тысячи жертв, только потом. А когда ты чувствуешь в себе силу и уверенность, что ты можешь это сделать сейчас, что ты можешь изгнать противника и совершить реванш уже при своей жизни, если в тебе есть такая сила. И более того, ведь на Александра в Петербурге оказывалось колоссальное давление. И мать Мария Федоровна, и Аракчеев, и другие чиновники из ближайшего окружения не буквально настаивали после падения Москвы, чтобы он подписал этот мир. Но он реально молился, он реально верил, что с ним Бог, и он не пошел на это. Поэтому в данном случае это была не просто какая-то, ну, упрямая такая вот ни на чем не основанная самоуверенность, да, а это был реальный расклад сил. Он осознавал, что армия, она сохранена, что ресурсы есть, что духовная сила есть. Поэтому все было по-военному, по-мужски, жестко. Пришел Наполеон в Москву, сжег ее, не взорвал чуть было Кремль, сыпал мощи наших святых в мусорные всевозможные ямы, превратил Успенский собор в конюшню и вместо паникадила устроил там мирную мастерскую по взвешиванию награбленного, да, значит, за это должен понести справедливое наказание. То есть вплоть до полного изгнания, уничтожения, все по-военному. И действительно, это было реализовано в итоге.
В итоге, да. Ну вот еще одна очень такая интересная личность того времени, это, конечно, Кутузов.
Да, Михаил Ларионович Кутузов тоже очень интересная личность. Вообще, в оценке этого человека есть две такие диаметрально противоположные точки зрения. Первое, ну, традиционное, что это великий полководец, человек, который победил Наполеона. Вторая точка зрения парадоксальная, что это человек, не выигравший ни одного сражения и просто плывущий по течению. На самом деле истина где-то посередине, потому что действительно Кутузов, он оказался, как и Наполеон, как и Александр, в нужное время и в нужный час на своем месте. После Аустерлица Александр действительно Кутузова не любил. Впрочем, как и Кутузов Александр. Между ними пробежала черная кошка на всю жизнь. Вот. Причем сама эта ссора-то, она, как обычно в жизни бывает, на пустом месте родилась. Я напомню обстоятельства этой ссоры. То есть перед самым Аустерлицем Александр, будучи молодым, темпераментным человеком, просто спросил: «Михаил Ларионович, почему не начинаете боевые действия? Ведь мы же с вами не на Царицыном лугу». Ну, имеется в виду, там не на Марсовом поле, где вот традиционно военные парады происходили. И Кутузову бы объяснить, Александр, в принципе, ведь вменяемый был человек. Это не тот человек, который там за малейшее дерзновение голову рубил, да, дескать, ваше величество, там не начинаю, потому что там вот надо войска подтянуть и так далее. А Кутузов ответил очень раздражительно: «Потому и не начинаю, что не на Царицыном лугу». И дальше, видимо, осознав, что, ну, откровенно дерзнул государю, добавил: «Впрочем, если изволите». Ну и Александр, естественно, промолчал, тем самым изволив. А что не изволить-то? Давай, начинай, хватит уже, воевать хочется. Ну и Кутузов вот на все махнул рукой, дескать, ну как будет, так оно и будет. Вот Кутузову всю жизнь этого не хватало, да? Вот точно такой же силы воли. Он действительно плыл по течению. Но в нужный момент вот эта позиция, она действительно играла очень большую положительную роль. Вот накануне нападения Наполеона он был командующим в войне с Турцией. Именно он за несколько месяцев до нападения Бонапарта одержал победу при Рущуке и подписал мирный договор. Тем самым Россия не воевала на два фронта. Именно он во время войны 12 года берет на себя всю самую главную тяжесть ответственности, да, за оставление Москвы. Конечно, эвакуация Москвы была сделана крайне бездарно, когда там бросили всех этих раненых на Бородинском поле, и об этом у нас практически не пишут, они там все ведь практически сгорели в этом московском пожаре, когда практически не эвакуировали какие-то ценности, да, произведения искусства. В этом тоже весь Кутузов, вот с его какой-то такой удивительной, внутренней, спокойной такой вот как бы направленностью, дескать, ну, что будет, то и будет, да, на всем воле Божией. Он действительно был человек очень такого непростого характера, но этот человек, который, что бы там ни происходило, он вывел эту армию из Москвы, он ее спас, он ее сохранил, и он, именно русские войска, а не генерал Мороз, как потом французы рассказывали в Европе, одержал победу. Потому что на самом-то деле Морозы наступили тогда, когда русская армия уже после бегства Наполеона из Москвы проделала 2/3 пути в сторону Европы. Эти Морозы добили французскую армию. Они добили вот эти изможденные обозы мародеров, которые везли все это и не могли бросить от своей жадности. Да? Но ведь на самом-то деле не Мороз уничтожил армию. А вот все вот эти вот тактические ходы, стратегические замыслы, которые разрабатывались в том числе Кутузовым.
Человек, наверное, действительно многостороннее какое-то существо, да, и он ведь не прямолинеен, ну и Кутузов, мне кажется, прямое тому доказательство.
Да, и посмотрите, как вообще вот Божий промысел здесь мудро все устраивает. Вот он не хотел переносить боевые действия в Европу. Он довел русскую армию до границы, стоп, дальше уже энергия его не распространялась. Александр продавил, чтобы русские войска пошли в Европу, но он входит в первую же страну, и в первом же крупном городе в 1813 году в Бунслау в Австрии умирает. То есть Господь его забрал к себе, опять же, в нужный момент. И другим людям было поручено руководить освобождением Европы, потому что Кутузов уже не хотел. Он сыграл свою историческую роль.
Что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы разговаривали про Александра I.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.